микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». О спланированном характере недавних беспорядков на юге Киргизии впервые заговорили за ее пределами. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей объявил о наличии у него убедительных свидетельств того, что киргизские события были хорошо спланированными. А МИД Узбекистана выразил уверенность, что за беспорядками в соседней стране стоят серьезные третьи силы. На этом фоне США вчера дали понять, что готовы оказать новым властям Киргизии не только гуманитарную, но и военную помощь, правда, в тандеме с Россией. Москва пока выжидает. Так пишет сегодня «Коммерсант». Следует ли России вводить в Киргизию свои войска? Заставят ли русских солдат выполнять новый интернациональный долг? Об этом мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели. И ждем ваших сообщений по номеру 660-1046, это пейджер. СМС присылайте номер +7 903 743 2801. Во второй части программы включаем телефон прямого эфира, а я представлю вам наших замечательных гостей. У нас в студии военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также в студии аналитик Центра стран СНГ при МГУ Александр Караваев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи глава Ассоциации политологов Кыргызстана Нур Омаров. Нур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу спросить у гостей сразу же, Александр, как вы отнеслись к этим последним сообщениям о том, что готовы Соединенные Штаты оказать помощь, но только в союзе с Россией, и Россия при этом выжидает, ответа не дает. Как вы оцениваете эту ситуацию? Возможен ли такой союз вообще-то в Киргизии? Нужен ли он кому-то?
Ну, я думаю, что, конечно, нужен, потому что, коль скоро быстрого ответа, который все ожидали после того, как было уже ясно, что количество жертв превосходит какие-то допустимые разумные пределы, свыше 100 человек и больше, все в Москве как-то стали с недоумением разводить руки и говорить, ну что же, ведь есть миротворческие силы, есть войска ОДКБ, и как бы, естественно, человеческая реакция, она действительно в этом идет в этом направлении. Но потом, когда, в общем-то, начинаешь задумываться о том, а что такое российские миротворческие силы, а кого можно туда послать, сколько это будет стоить, каким образом будет сформирована на месте эта операция, то становится понятно, что ресурсов-то таких уже нету. На самом деле, ведь мы не обладаем, допустим, теми ресурсами, которыми обладали на рубеже 89-90 года, если речь идет о бывшем Советском Союзе, когда первые события происходили в Оше. Сейчас совершенно другая ситуация.
То есть первое соображение такое, вы считаете, чисто практическое.
А потом уже стало ясно, что, как бы, ну, конечно, все плохо, и надо, чтобы кто-то там ответил, тем более считается, что это зона геополитических интересов России, значит, Россия отвечает за смерти, которые там происходят, да, но становится ясно, что ответить нечем, значит, соответственно, нужны коллективные усилия уже не на площадке ОДКБ, а о том, что как бы все вместе страны ОДКБ не собираются, я думаю, мы потом поговорим, это другая проблема, но как бы требуется миротворческая операция на уровне, видимо, Совета Безопасности ООН.
Угу. Да, я хочу спросить у Нура Омарова. Вы знаете, вот есть такое ощущение по российским газетам, которые, журналисты которых опрашивают тамошних жителей, специалистов, экспертов, никого не хотим, мол, только российскую армию. Вот я читаю сегодняшний диалог Юрия Снегирева, корреспондента «Известия», с генерал-майором милиции Амурбеком Суваналиевым в Ошской области. Он с ним разговаривает, спрашивает его корреспондент «Известий», как вы считаете, нужна ли помощь ОДКБ или сами справитесь? Помощь не помешала бы, но не ОДКБ, а только России. Здесь Россию любят и верят ей. Корреспондент уточняет, но вот войск иностранного государства поставят под угрозу референдум по Конституции, назначенный на 27 июня, а 70 тысяч беженцев не поставят, и так далее, и так далее. Вот только России. ОДКБ не доверяем, США не доверяем, а Россия, давайте нам свои войска, и мы все это проглотим. Вы как эту ситуацию расцениваете, Нур? Сорвалось. пока сорвалось. Вячеслав, что вы думаете, это мы так подбираем мнение в Киргизии, те, которые нам приятно слышать, или действительно вот такое вот ощущение, что им никто не нужен, они будут всех отторгать, а вот российскую армию с распростертыми объятиями встретят?
Я думаю, такие мнения действительно есть. Они базируются в основном на восприятии Советского Союза, не России, а Советского Союза, то, что было, то, что было. Вот придет Россия, Советский Союз, как бы он нас расует, да, как барин. Вот, я поддерживаю моего коллегу, что Россия уже не та. Не Советский Союз, не конца 90-х, конца 80-х, начало 90-х, Россия уже другая. Я говорю это прежде всего как человек военный, военный пенсионер, да, который прошел Афганистан и Чечню. Россия уже так не сможет. Россия только навредит. Она, ее участие там, если допустить ее участие, то она станет врагом. Врагом всего местного населения Киргизии.
Да. Вот станет сейчас врагом. Они говорят, милости просим, а как только стоит
она
войскам...
Станет, почему? Потому что я не верю в возможности российских вооруженных сил сегодня, российских миротворцев сегодня. Дай Бог нам какой-то порядок у себя навести. Не надо влазить в другие страны. Да, безусловно, конфликт. Безусловно, гуманитарной помощью. Мы обязаны просто помочь. Медикаментами обязаны помочь. Вот, я, кстати, не считаю, что и американцы совместно с Россией готовы вести туда войска. Есть какие-то мнения, но они неофициальные. Официальные я знаю. Мнение, что американцы не собираются водить
пока
туда свои войска.
Пока 32 миллиона гуманитарной помощи пока,
да,
что.
32 с лишним миллиона гуманитарной помощи они готовы предоставить. Угу. И Россия тоже... Руководство Киргизии нынешнее, оно должно своими силами там навести порядок. Атамбаева говорит, что кто-то не хочет стрелять, а там это знакомые, а там родственник. Это что? Это все сделать за счет русского солдата?
Угу.
Чтобы его мать потом оплакивала? Ну, нельзя это делать.
Вот сразу после анонса послушаем, что думает Нур Омаров об этом. Пожалуйста, анонс.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, аналитик Центра стран СНГ при МГУ Александр Караваев, глава Ассоциации политологов Кыргызстана Нур Омаров. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, следует ли России вводить в Киргизию свои войска и заставит ли русских солдат снова выполнять интернациональный долг. 660-1046, номер для пейджерных сообщений, смс плюс 7-903-743-2801. Нур, вот я уже говорила, что создается впечатление по российским газетам, что только и делают киргизские жители, что призывают российских солдат: приходите, спасите, разберитесь. Так ли это изнутри выглядит?
Ситуация реально такова, да, потому что в свое время, в 90-м году, 20 лет назад, к сожалению, да, вот сегодня исполняется печальный юбилей тех событий, практически была аналогичная ситуация. И поэтому, да, на сегодня нужна некая сила, которая сможет развести между собой этнических узбеков и киргизов с тем, чтобы предотвратить продолжение дальнейшего кровопролития. Но здесь возникает достаточно серьезный вопрос, потому что участием кыргызского и узбекского населения возникает ощущение того, что если будут введены некие внешние силы, это будут оккупанты, которые в последующем захватят нашу страну и лишат ее суверенитета. И поэтому я думаю, да, что здесь, конечно, можно понять руководство России в том плане, что оно воздержится от проведения достаточно серьезных мероприятий, опасаясь получения вот такого рода ярлыков и кликов. Но, тем не менее, да, это необходимо абсолютно.
Но все-таки, нет, ну тогда, я так, тогда непонятно. То есть необходимо все-таки ввести, вот вы сами лично считаете, что как только введены будут силы, они в эту же минуту превратятся в оккупантов в глазах мирного населения, или они превратятся в оккупантов тогда, когда они станут оккупантами, то есть они выполнят свой долг, они погасят конфликт и останутся там, в этой ситуации, или сразу, моментально?
Я думаю, да, что, скорее всего, по большому счету, есть действительно такой момент того, что как бы эти силы, выполнив свою функцию, могут получить некое, так сказать, прозвище оккупантов, потому что я думаю, что если они будут введены, то, тем не менее, они как бы, да, они останутся на нашей территории. Угу. И это уже вызывает определенные вопросы.
Понятно, да, понятно. Александр, пожалуйста, Караваев.
Я, знаете, что хотел отметить вот еще по моменту, значит, присутствия, возможного присутствия российских миротворцев. Здесь, мне кажется, мы несколько забегаем вперед, потому что если бы там конфликтовало две политические силы, угу, или бы политическая сила, которая вот заварила эту кашу, была явно представлена в виде партии или конкретных движений за отделение или сепарации этого региона, ну, о чем все говорят, в общем-то, за скобками, тогда в этом случае действительно присутствие российских миротворцев либо каких-то других автоматически бы расценивалось этими силами как...
как участие на стороне другой силы.
Как участие, да, в качестве агрессии. Но здесь же мы пока вот, понимаете, вроде как бы со стороны, допустим, в Казахстане Назарбаев говорит... предлагает сесть за стол переговоров эти силы, да? Но возникает вопрос, а какие силы? Если речь идет о бандитах, о наркомафии, о погромщиках, о группах, которые связаны с Курманбеком Бакиевым, то это не политическая сила, с которой надо садиться за стол переговоров.
Вот именно. Но самое главное, это нужно понять. Вот сейчас, я хочу, кстати, у Нуры это очень важно уточнить. Вот сейчас говорят, определенно уже за рубежом говорят третья сила. Внутри Киргизии говорят, не со... это третье... лицо это третья сила нам хорошо известно. И даже фамилия и паспорт мы его знаем. Это экс-президент Курманбек Бакиев и его окружение, ну, финансируют вот эти... Да, да, вот финансируют вот эти силы. То есть, таким образом... правительству нынешнему Киргизии понятно, с кем оно сейчас, кто там затеял эту драку. Нам просто другое дело, логики этой мы понять не можем, зачем Бакиеву финансировать головорезов, которые будут вырезать узбеков зачем-то, почему?
А потом каким образом, да, он вернется на этой волне, если он хочет, да, вернуться? Или это месть? Вот возникает несколько ряд вопросов, на которые нет ответа.
Они же не против правительственных сил.
Когда несутся обвинения в адрес, да, Бакиева. Да, Бакиев авторитарный правитель, его свергли. Это как бы первый камень этого снежного кома, который покатился с апреля месяца. Но давайте разбираться дальше. А что из этого следует? Да, он прячется в Беларуси, сына арестовали в Лондоне. За ними числится ряд важных, очень существенных преступлений, которые надо расследовать. Но каким образом их связать с этими событиями, я сейчас пока не вижу.
И зачем им
надо
нужно именно...
следствие,
и зачем,
но,
им,
ли оно
и
на
зачем именно против узбеков он натравливает вот эти свои оплаченные силы? Ну, расскажите, пожалуйста, стоит ли действительно какая-то логика вот за этими обвинениями Бакиева в том, что он финансирует этих головорезов там в Оше?
Дело в том, что, да, я думаю, да, что сам президент, бывший президент Кыргызстана, Курманбек Бакиев, по большому счету, никаким образом не завязан в этих событиях. Дело в том, что на протяжении последних лет фактически страной управляла клика, которая, по сути дела, контролировала военные и политико-экономические ресурсы нашей страны. И на сегодня то, что происходит, по большому счету, это является проявлением вот той ситуации, которая складывалась в стране на последнее время. То, что происходит на юге нашей республики, я думаю, с одной стороны, да, стало как раз-таки вот таким очень достаточно жестким коктейлем военно- и криминального противостояния между разными группировками, которые формировались в последнее время на юге нашей республики.
Угу. Те, кто агитирует за ввод войск, пишет, тот пускай сам и отправляется подставлять свою голову под пули, пишет наш слушатель Владимир из Междуреченска. Я хочу все-таки уточнить у Вячеслава Измайлова. Тот факт, что Россия понесла такие огромные потери в Чечне, недавно еще одну категорию цифр озвучили по чеченским потерям, это просто что-то страшное, сколько потеряла армия. Остановит это, вот не то, что говорил Александр, то, что сил нет, денег нет, а вот то, чтобы не терять своих мальчиков больше, это остановит, это будет движущим мотивом. Или на это как раз меньше всего об этом будут думать,
чтобы
о потерях.
Всяких слухов избежать, я вчера позвонил в организационно-мобилизационное управление Генштаба и спросил у них, вот ходят такие слухи, что в Киргизию там отправляют солдат-срочников. Мне ответил помощник начальника оргмоб-управления. Он сказал, что отправлять солдат-срочников за границу – это нарушение закона Российской Федерации. Угу. Никаких солдат-срочников в Канте на нашей базе нет. Нет, он сказал, там находятся, если есть солдаты-контрактники, но в связи с этими событиями никого туда не посылали на усиление. Никого туда не посылали. Вот такой был ответ. Вот,
пока.
Да,
и не могут, и по закону не могут.
Я думаю, я верю в то, что военные стали умнее. Чечня их, так сказать, в этом плане заставило быть умнее. Политики стали умнее немножко. И после Афганистана тоже стали умнее, и после Чечни. Потому что посылать войска, потому что якобы просят. А кто просит? Насколько легитимно это правительство? Насколько это одобрят другие силы? Как предсказать дальнейшие последовательности событий? Ну, в результате мы видели войска из Афганистана. Я считаю, что стали умнее. Стали думать. Да, страшно, что там происходит. Убивают людей. Но где гарантия, что если мы туда войдем, станет лучше, и нам самим тоже, и им тоже станет лучше.
Ну, Унур, пожалуйста, у вас есть по этому поводу замечание, я слышу.
Ну, конечно, да. Дело в том, что, да, я могу сказать, вот то, что, да, перед этим сказал, прошу прощения, военный пенсионер, да, который, да, вот, ну, это вообще вызывает вообще большие сомнения в своей компетентности, да.
А дело в том, нет, у нас никаких сомнений нет в компетентности Вячеслава, да, Измайлова.
Да, нет, да, у нас есть, у меня есть сомнения, да.
А почему?
Потому что я совершенно четко знаю, да, что два дня назад, да, в Кан была приброшена, да, бригада Ульяновской военно-воздушной десантной бригады, да, и как бы, да, вот этих ребят русских, да, переодели в киргизскую военную форму. Это, так сказать, неофициальная форма, так сказать, неофициальная информация, но тем не менее она реальная, да. И, так сказать, этих ребят кинули как раз туда в котел, да. Все, и вот сейчас они этим занимаются, тем, что разводят киргизов и узбеков между собой. И вот это как раз-таки является формой реальной помощи России Кыргызстану, да. Потому что по-другому, как бы, да, вот этот конфликт решить невозможно. Ну, это абсолютно реально, но. А то, что тут, извиняюсь, ну, старики говорят, там, это просто глупости.
То есть там, они врут, возьмут, Вячеслав, возьмут. То есть когда он звонит, они просто врут и все,
нет, ну,
по-простому.
Я, да, извините, да, прошу прощения, как бы, да, волнуюсь, потому что, ну, все у нас на нервах тут, поэтому, да. И это действительно реальная вещь, да. Вот как раз, да, вот было замечено, да, и четко отмечено фотокорами, да, что в центре Джалалабада, да, и в центре Ваша, да, ездили броневики, да, бронетранспортеры, БМП, да, в которых ездили чисто, так сказать, да, европейские ребята. Ну вот.
Ага.
Что тут говорить?
Вячеслав, думаю, что тут
я
все
считаю,
просто.
Я считаю, что это ведь скрыть невозможно. Ну хорошо, там день, неделя и так далее, потом же это выяснится. Да потом сами эти люди расскажут, обиженные.
Американцы расскажут, которые в
Манасе. Да, американцы расскажут, но пока же этого нет. Мне хочется верить, что на такой...
Нет, это уже есть то, что говорит Нур, но это еще пока единичный случай, о котором не разглашается, и который видят люди, которые живут там. Пока нам об этом просто с вами не говорят официально, а они это уже видят и фотографируют.
Вот я, знаете, еще в этой связи что бы сказал. Значит, смотрите, вот есть официальная позиция глав ОДКБ, по которой, значит, мы вмешиваться не будем, будем направлять миротворческую помощь, технику, специалистов. Вот, кстати говоря, они могут тоже подпадать, да, там группу офицеров прислали, не контрактников, человек 200, вот те специалисты. В общем, есть официальная мнение, да, и позиция, что только с учетом того, что мы подтвердим необходимость, на президентском уровне все участники ОДКБ подтверждают необходимость, и после этого будет осуществлена операция. А с другой стороны, есть, конечно, ведь, почему все эти призывы обращены в Кремль, в Москву, в Белый дом? Потому что прекрасно знают, что Москва может волевым усилием, прикрывшись даже не обязательно создавая строгую юридическую форму присутствия, закрыв это, допустим, какими-то спецоперациями в рамках этого, как бы засекретив, и провести определенные мероприятия для того, чтобы показать свое присутствие. Ну, ясно же, со всех сторон летят призывы: «Россия, вмешайся», «Россия должна помочь», и в Кремле, ну, тоже думают, ну, раз это наша территория, как бы, да, там наша база, мы должны что-то сделать.
Угу.
Но официального присутствия, вот параллельно с этим, я просто пытаюсь донести, как бы, свою мысль, да, что есть два параллельных вектора. Один – это вектор вмешательства неофициальный, который будет, видимо, каким-то образом разворачиваться и в той или иной степени, в тех или иных масштабах, за пределами слухов или подпитываясь в том числе этими слухами. А другая линия, она связана, конечно, с координацией, с попыткой координировать эти действия вот на высокой платформе международной.
Да.
Видимо, будут выходить на Совет Безопасности.
Но есть еще то, о чем кричит вот Нур и волнуется, потому есть момент такой, что разнимать-то их некому. Правильно, Нур? Вот я сейчас, вы уточните, если я что-то неправильно понимаю. Но ведь вот те киргизские силы, которые были брошены в ОШ, мы читали страшные картинки и описания того, как они идут и раздвигают дорогу для головорезов, которые идут стрелять тех же самых узбеков. То есть они выступили целиком на стороне одной, на стороне одной силы.
Тут возникает, да, очень серьезная проблема. Дело в том, что, как бы, да, если действительно, и вот как на сегодня используются, да, киргизские силы, то получается, что они действительно работают на стороне одной силы, да. И это крайне, так сказать, крайне-крайне нежелательно, потому что сегодня получается такая ситуация, эскалация конфликта на севере республики, потому что уже есть люди, которые, так сказать, выехали из севера на юг республики, есть убитые оттуда. И буквально, да, через 2-3 дня ожидается погром и бойня такая же в Бишкеке. Да, вот.
Ох, ну давайте мы эту тему продолжим сразу через 2 минуты после новостей. А я объявлю, что сегодня в 7 часов вечера к Михаилу Соколову в программу «Время гостей» придет и очень известный эксперт Николай Злобин. Любопытнейший будет разговор.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Киргизии задержаны 26 человек по подозрению в организации беспорядков на юге страны, сообщил сегодня заместитель главы Временного правительства Азимбек Бекназаров. Он также заявил, что власти будут добиваться от Великобритании выдачи сына свергнутого президента Киргизии Максима Бакиева, которому предъявлено обвинение в терроризме. По словам Бекназарова, в случае отказа Лондона в экстрадиции Бишкек может закрыть находящуюся в стране американскую военную базу. Сегодня исполняется 40 дней со дня трагедии на шахте «Распадской» в Кемеровской области. В этот день в храмах Кузбасса поминают погибших шахтеров и горноспасателей. В траурных мероприятиях в городе Междуреченск, где произошла авария, участвует более 1000 человек. В ночь на 9 мая на «Распадской» произошли два взрыва, в результате которых погибли 67 человек, еще 23 до сих пор числятся пропавшими без вести. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». Об этом он пишет в своем блоге в интернете. Госдума России рассмотрит вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений осенью. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе пятидневного визита в Японию проведет переговоры с премьер-министром страны Наото Каном. Япония является одним из главных доноров Афганистана. В прошлом году Токио пообещал Кабулу 5 миллиардов долларов, которые планируется предоставлять по частям в течение 5 лет. У побережья Японии столкнулись танкер, перевозящий химикаты, и сухогруз. Как передает агентство «Франс Пресс», инцидент произошел между островами Сикоку и Хансю. Танкер после столкновения затонул. Экипаж из 5 моряков успел покинуть судно. Лидеры государств Европейского Союза обсудят сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования финансовых рынков.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, аналитик Центра стран СНГ при МГУ Александр Караваев, глава Ассоциации политологов Кыргызстана Нур Омаров. На связи с Бишкеком, он с нами сегодня. Следует ли России вводить в Киргизию свои войска? Заставят ли русских солдат снова исполнять интернациональный долг? Это вопрос вам сегодня. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. И шлите нам свои сообщения на номер 660-1046, смс прислать на номер +7 903 743 2801. Первая часть нашего эфира заканчивалась очень тревожным сообщением Нура Омарова о том, что, возможно, через два дня все это может начаться в Бишкеке, поэтому нужна внешняя помощь. Но при этом Роза, наша слушательница, спрашивает вас, почему необходимо вводить только российские силы в Киргизию, почему ООН не может ввести туда объединенные силы для умиротворения ситуации, почему вы ждете только от России, почему Киргизия не обращается к другим странам так же, как и к России? Вот, Омар, пожалуйста, Нур.
Реально, на сегодня ситуация такова, что те механизмы, которые сложились в Организации Объединенных Наций, не могут обеспечить быстрый и немедленный ввод миротворческих сил в зону конфликтов. И поэтому получается, что на сегодня, будучи членами Организации Договора коллективной безопасности, мы ожидаем первоочередной помощи от России, как своего основного стратегического партнера, и поэтому обращаемся в основном к России. Угу. Я думаю, да, что все-таки, да, вот в первую очередь мы будем получать помощь от России. И здесь есть такой, да, момент, то, что в Кыргызстане, в Киргизии есть очень сильное антиамериканское настроение, и поэтому, да, я думаю, что как раз-таки, да, все-таки россияне, это будет лучший вариант для решения нашей проблемы.
Понятно, понятно. Я читаю мнение россиян по этому поводу. Валентин пишет: нашу армию нельзя даже посылать в оцепление из-за случаев мародерства. Вспомните Катынский инцидент. Где уж говорить о миротворчестве в такой деликатной сфере? Ну, я не знаю, стоит ли распространять Катынский инцидент на всю армию, конечно же. Вячеслав, что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что, конечно, если Нур прав, если в Жалабате или в Воше находятся российские военнослужащие, я думаю, их чему-то научили большему, чем тех солдатиков, которые оказались в Катыни, да? Но я не верю, что Министерство обороны, генеральный штаб нас обманывает, прежде всего россиян, и говорит, что солдат в Киргизию не посылали. Официально такое заявление. Я об этом написал, основываясь на вот таком официальном подходе, да, на вере. Да. На вере. Вот, я все-таки считаю, что в Киргизию мы не посылали.
А кто же эти ульяновцы тогда? Это не солдаты? Кто это?
Ну, говорят, что Нур говорит, что видели по внешности явно славянской внешности.
Нур, а кроме того, что внешность славянская, какие-то еще доказательства убедительные того, что там вот именно эта часть воинская, о которой вы сказали, есть? Русская?
А там, как бы, да, все было сделано очень грамотно, да. Те люди, да, представители, вот как раз-таки, да, десантно-воздушной бригады были просто-напросто переодеты в киргизскую военную форму, ну, то есть в американскую военную форму с киргизскими знаками отличия, да, и отправлены моментально, буквально в течение получаса на Ош и Джалабад, да. И поэтому, конечно, да, говорить о том, что напрямую, да, они являются там кыргызами, русскими, так сказать, да, невозможно.
Невозможно, потому что хотя бы потому что скрывается, маскируется их присутствие там, да, конечно. Да, маскируется, но я в это верю. Я верю в это.
Это было...
Я верю, что они просто не хотят это афишировать. Они как-то помогают, или как там у них это называется, но афишировать пока не хотят. Марина Николаевна, может быть, и так. Марина Николаевна из вас, из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, а я не верю вот вашему эксперту из Киргизии.
Почему?
Извините, вот он не верит Измайлову, а ему не верит. Потому что человек работает по заданию. Вы понимаете?
По какому заданию он работает?
А вот смотрите, ведь запутывает специально запутанная история. Это какая Киргизия, тоже мне интересно, за страна, где никто не может разобраться. Вот этого не может же быть, правда? Что никто не может разобраться.
В чем разобраться? Что там происходит? Что происходит? Кровь льется там. Там есть какие-то понятные вещи вообще-то. Режут друг друга. Вот.
Тут они режут друг друга. Но все это почему делается? Резали при Акаеве, резали при Бакире.
Да.
Режут тут же, через два дня, при вот следующем товарище. Вот кто-то что-то хочет оттуда получить. Тут такое явное стремление ввести наши войска только в Россию. Только это единственный выход. Вот, понимаете, на что сразу глаз кладется. А вот узбеки несчастные, ведь они же не воюют. Они же не снайперы. Они в банды не сбиваются. Почему это их разделять с кем-то? Те, кто сбиваются в банды. А узбеки не сбиваются. Вот не тоже начну. Как-то все специально запутывается. И тот же сигнал. Только Россия. Вот тут, понимаете,
понятно, понятно.
Ему.
Да, понятно, что вы имеете в виду, я понимаю, но, собственно говоря, чего, что вы не понимаете в позиции Нура, тут мне уже непонятно. Вот он считает, что в этой ситуации нужно, полезно, важно для Киргизии, чтобы это были русские. Вопрос, нужно ли это России для нас? А вот мы себе задаем вопрос, нужно ли это нам. Там Нур Омаров от имени многих, я думаю, людей, и я это вижу в газетах, считает, что им нужно.
Ну, да. Я скажу, что, вот знаете... Если мы исходим из того, что у нас есть такая организация, у нас есть коллективные силы оперативного реагирования, которые натренированы, обладают всеми ресурсами, способны выполнять полицейские функции и операции, у них есть не только ребята славянской внешности, которые знают русский язык, но и переводчики, и вообще они как бы способны провести любую... операцию и развернуться за 3-4 дня, тогда да. Но и как бы нам-то в Москве об этом говорили, вот начиная с момента, когда эти коллективные силы появились, помпезные учения проводились, мы способны выполнить любую миссию. Любую миссию. Ну, у нас там был опыт столкновения с Грузией, но это не миротворческая, конечно, миссия, это просто прямое военное столкновение.
Да.
Но к миротворческой миссии мы успели подготовиться или нет? Вот я, например, не вижу ни одного примера позитивного, кроме старого миротворческого присутствия с опытом советских лет. Когда я имею в виду присутствие в Абхазии до войны, в Абхазии и в Южной Осетии. Это миротворческое присутствие на самом деле постепенно сгнило, да, потому что оно обросло там и всякими коррумпированными связями, и влиянием местных элит на ситуацию. И вообще давно эта страница была перевернута, присутствие. А новое миротворческое присутствие... Не такое, как, допустим, почему обязательно мы должны на американский пример смотреть в Афганистане или в Ираке. Там идет полномасштабная война. А когда речь идет о конфликте такого рода, когда в одном районе города собралось 15 человек, еще 15 человек, и, короче, несколько тысяч пошло резать еще несколько тысяч. Вот для чего нужна функция миротворческой бригады. Для того, чтобы развести...
Разнять.
Да. И, ну, а как это оформить, это уже об этом мы говорили. Это другой разговор.
Если по вине пишут нам антисоветских перестроечников, развалился Советский Союз, то и они обязаны, придя к власти, отвечать за жизнь своих бывших сограждан и обязаны послать туда миротворцев. Так пишет слушатель Самойлов. Ну вот, понимаете, я все говорю... Ой, тут такая действительно двойственная ситуация, что, конечно, вроде бы, да, братья, и так далее. Но ведь это же ваш сосед из вашего дома, уважаемый слушатель Самойлов, которого туда бросают, в эту мясорубку, и он уже не вернется, возможно, что и домой. Вот в чем дело, вот о чем мы сегодня говорим. Во имя чего опять новый интернациональный долг? Алексей Иванович.
Ну, такова миссия такая, России, ну, вот, в рамках, да, ОДКБ и СНГ.
Неверие в это. Неверие в то, да, что, Нур, простите меня, но я не верю в то, что с Ульяновской бригады послали в тайно. Это же тайна, она станет явью через буквально день-два, потому что не удержат. Когда командующий десантными войсками Шаманов, вот это вот зять его бывший, так, бизнесом занимался и так далее, и так далее. В «Новой газете» послали туда следователя, но это стало сразу же явью. Он, командующий, не смог это скрыть, не смог скрыть. Я не знаю, как... Я не видел такие войска ни в Афганистане, ни в Чечне, которые могли бы провести такую операцию. Слава богу, я 2 года был в Афганистане и более года безвылазно находился в Чечне. Не знаю такой армии, не знаю таких сил. Но это станет, этот обман станет сразу же через день, через два известен.
И тогда что? Ну вот станет, допустим, известен. То, о чем говорит Нур, станет известно уже сегодня, когда мы вывесим расшифровку. Да. И что тогда?
Условии,
и что будет-то? Ну и что?
Тогда будет понятно, ради чего российские войска туда были направлены. Да первый же труп.
Да,
после первого трупа,
да,
станет известно.
И еще надо не забывать, что, допустим, мы вот в четверг собрались, а, предположим, в понедельник будет подписан указ о начале миротворческой операции, и вот это присутствие задним числом просто, ну, войдет в тень. Была
уйдет
дивизия переброшена? Нет, ну, конечно, офицеры потом будут говорить. Это будет в интернете о том, что мы появились раньше. Но оформлено это будет задним числом просто. Вот такое тоже возможно. И такое уже бывало. Ну, как бы, а если этого не будет, тогда действительно это просто очередной слух, к сожалению, из сотен других.
Я лично считаю, что вот наших войск, это авантюра. Выходит, что на эту авантюру пойдет власть, пойдет вслед за ней армия. Я не хочу в это верить, честное слово.
Да, если войска не готовы, да, вот просто я хочу свою мысль предыдущую подвести какой-то итог. Если мы не обладаем такими силами миротворческими, квалифицированными, хорошими, качественными, тогда мы не должны в это ввязываться.
Хорошо бы Розе Атумбаевой, пишет Алексей Иванович, посоветоваться с Саакашвили о результатах нашего миротворчества. Думаю, она сразу передумает. Но Александр уже сказал по поводу миротворчества в грузинской операции. У России все вооруженные силы ушли на парад, в будущее, а будущее в Куршевеле, так пишет Ян. Лора, ваши эксперты говорят, что нужно ввести российские войска в Киргизию, чтобы разъединить узбекское и киргизское население. Но нигде ни разу не говорилось, что узбеки участвуют в погромах, стреляют в мирное население и стремятся свергнуть власть. Так что это не разъединение, а выселение узбеков. Нур, пожалуйста, ваш комментарий к этому сообщению. Скажите, что там про узбеков думают, говорят.
Ну, к сожалению, да, получается, да, что на сегодня, да, называются разные цифры погибших, да, порядка, да, вот, по официальным данным, порядка 185 убитых, да. На самом деле, да, убито уже более 3000 человек. Да, так сказать, из них, вот самое интересное, да, к сожалению, да, в кавычках, больше 80% это узбеки. То есть идет, да, целенаправленное избиение и убийство узбекского населения, что, конечно, да, не может быть поддержано, да, со стороны официального правительства и прочих сил. И поэтому, да, я думаю, что вот на сегодня как раз таки наиболее пострадавшей стороной выступает узбекское население. К сожалению, да, и этот процесс не останавливается.
А вот интересно, а правительство Узбекистана не призывает Россию вводить войска в Киргизию, чтобы защитить узбеков?
Вы знаете, да, к сожалению, так сказать, я имею достаточно точную информацию по этому поводу, потому что рассматривался вариант ввода ряда спецвойск Узбекистана на территорию Кыргызстана с тем, чтобы обеспечить безопасность узбекского населения на территории Кыргызстана. Но к счастью, да, к счастью, этого не произошло, потому что если бы это произошло, то это была бы просто война между
государствами. Представляю.
Да, да, да. И вот на сегодня, да, почему, да, вот мы апеллируем, да, как раз к помощи России и других иностранных государств с тем, чтобы, как бы, да, вот, чтобы этого не произошло, да, потому что граница с Кыргызстаном состоит точно несколько очень серьезно оснащенных десантных штурмовых батальонов, да, и, как бы, да, если они войдут на территорию Кыргызстана, да, это будет очень плохо, так сказать, для обоих сторон.
Да, это будет дополнительный еще раздражающий фактор. Лариса Дмитриевна из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, может быть, есть какой-то шанс, потому что нет нефти и газа, уже хорошо. Второй вопрос. Где семья Чингиза Айтматова? Это же люди, которые пользовались, но его нет уже в живых. Может быть, это. И ни в коем случае российские войска не водить.
Они подождите, нет, вы все очень интересно говорите, только совершенно непонятно. Подождите, первое. Нефти и газа нет, хорошо, это значит, Россия не останется в Киргизстане, так?
Ну, вообще нет нефти и газа, так, значит, человек будет главное.
Так,
и второе. Значит, где семья Чингиза Айтматова?
И какую роль играет это, где семья Чингиза Айтматова?
Ну, это же люди, наверное, пользующиеся авторитетом. И третье.
Ага, все
только только европейцев, хотя у них тоже плохой опыт. В Сербии они там не удержали, но российские войска ни в коем случае.
Понятно. Что семья говорит Чингиза Айтматова по поводу всех этих событий? Делает ли она заявление публичное или вообще это люди, его семья?
Но... Я не слышал что-то таких
заявлений. Я вообще не уверен, что его семья участвует
вы понимаете,
в общественной деятельности. Нет, я у Нуры спросил. Ну что
у
там?
Нура.
Нур, это семья...
Сказать,
давайте,
да.
Ага.
Могу сказать, что, к сожалению, да... А семья нашего великого писателя, к сожалению, очень тесно аффилирована, да, с разного рода западными структурами, да, находится, проживает на Западе.
Ну, в Бельгии, наверное, там, да, где он поэтому, работал, видимо.
Да. И поэтому получается так, что у них абсолютно нет никакого интереса. Здесь я могу сказать одну историю, да, то, что как бы, да, в свое время были сделаны очень серьезные замечания, да, самому Чингизу Айтматову, в том плане, что он, как бы, не смог реально обеспечить интересы киргизской нации, будучи великим мировым писателем, да. Что уже, как говорится, спрашивать с его детей и с его семьи. Они сейчас проживают на Западе, да, в Бельгии, в Европе, да, и как бы, да, абсолютно не интересуются тем, что происходит на нашей республике.
А потом... мне кажется, что он и не должен был обеспечить какие-то, какие он должен был обеспечить киргизской нации Чингиз Айтматов. Слава Богу, что он
работал.
Великий писатель, замечательный писатель.
Послом
и тем
работал,
самым
да.
Он обеспечил, что он замечательный
писатель. Славу нации, конечно,
мне
он
кажется,
обеспечил.
Мне кажется, какой бы моральный авторитет в Киргизстане не присутствовал бы в последние годы, моральный авторитет в таких условиях молчит и не слышен. Вряд ли,
к сожалению,
на его зов,
да, даже если бы он
как
был
показали
жив.
Конфликты вот другие, вот южнокавказские, да. Например, да, того периода, периода распада СССР, никакие моральные авторитеты местных писателей, советских либералов, ничего не было слышно.
Мы говорим сегодня
хотя они говорили.
На волнах Радио Свободы в часе прессы о том, следует ли России вводить в Киргизию свои войска. У нас в гостях военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, аналитик Центра стран МГУ, стран СНГ, стран МГУ, говорю, Александр Караваев и глава Ассоциации политологов Кыргызстана Нур Омаров. Ваши сообщения мы ждем на номер 660-1046 по телефону 8-800-222-12. Слушаем ваши звонки. Очень симптоматично, женщины нам звонят с ответом на вопрос, сегодня следует ли вводить войска. Я понимаю, почему женщины. Вот меня это тоже очень глубоко беспокоит. Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что киргизы – это наши братья. Братья по нашему оружию, братья, защищавшие Москву и советскую родину. Сегодня им трудно. Но есть силы в России, которые не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы наши парни умирали от наркотиков, девочки на дорогах от проституции. А вот помогать братскому народу они не заинтересованы. Вот, поэтому я считаю, что обязательно надо оказать эту помощь. Почему американцы, не раздумывая? Потому что их там не ждут, они с русскими готовы войти туда. А если бы их там ждали, то они бы и не спрашивали об этом. Обязательно надо помочь братскому народу. И вообще народ российский одобрительно воспринял все события народа Киргизии, когда он восстал против одной власти, другой власти, которая его не устраивает. Мы обязаны помочь своим братьям.
Татьяна, спасибо вам большое за звонок. Пишет так нам слушатель. Если Киргизия согласна войти в состав России, то только в этом случае Россия может послать свою армию на территорию своего субъекта. Во всех остальных нет. Есть и такое мнение? Ну, мы комментируем не будем, но вот принимаем это мнение. Оксана Андреевна спрашивает, есть ли у России со среднеазиатскими государствами, непосредственно граничащими с Киргизией, нормально оборудованная госграница, так как то не виртуальная на карте, а фактически существующая, укрепленная по всем современным требованиям.
Нету, могу сказать, полностью авторитетно нету. Самая протяженная граница России с Казахстаном, гигантское количество средств потребуется на то, чтобы действительно оборудовать и пункты прохода нормальные для и таможни, и уж не говоря о той территории в степи, где надо пресекать всяческое передвижение незаконное, нелегальное.
Дмитрий из Москвы. России не надо прибедняться, но проводить реанимационные решительные меры в поддержку Киргизии, в том числе при необходимости вводить обученные войска. Но национальная идея в виде роста ВВП для этого не подходит. Василий Иванович из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Василий Иванович, вы радио не выключили у себя в Санкт-Петербурге.
Алло, значит, говорите, я тоже присоединяюсь к такому мнению, предыдущий товарищ говорил вам. Действительно, это будет только в том случае, если действительно Киргизия хочет присоединиться к России. Во всех остальных случаях ни в коем случае это делать не нужно. Это история показала действия, так сказать, в Абхазии, Южной Осетии, которые приносят только вред нашей стране.
Василий Иванович, раз уж второй звонок на эту тему, я тогда не буду отметать этот вопрос без комментариев, спрошу Нура Омарова. Нур, возможно ли, чтобы Киргизия присоединилась к России? Тогда, пожалуйста, военная помощь и все остальное. Есть такие разговоры в Киргизии хотя бы на 1%? Существует такая партия, которая за это ратует?
На сегодня, да, поскольку Кыргызстан является независимым государством, абсолютно никаких разговоров о том, что Киргизия после получения миротворческой помощи даже со стороны России или иного государства может стать его членом, да, вообще не происходит, да. Поэтому, да, мы просим о миротворческой помощи как членов, да, Организации Объединенных Наций, но не более
не
того.
Да, так что не надо. На эти темы мы больше сообщений не принимаем, потому что ответ получен. Николай, Киргизия – это урок всему миру. Так выглядит пренебрежение к извращению законов демократии. Это урок всему миру, а значит и России самой. Сергей Д. Мне совсем непонятно, что Россия там должна делать. Восстановить законно избранную власть, то есть свергнутого президента. Нет, ну это уж точно не это. Или поддержать, похоже, ни на что не способное временное правительство. Или выстроить коррумпированную вертикаль власти по своему образу и подобию. Так народ там поэтому и восстал. Или же взять под контроль Москвы все наркопотоки, засеять всю Азию маком и завалить Россию дешевым и качественным героином. И за это должны гибнуть наши парни. Но во всех этих вопросах уже ответ. Нет, не должны гибнуть парни за это. И не думаю, что Россия ставила бы себе такие страшные задачи, если бы вводила войска. Каратаев Александр пишет, что в межэтнических конфликтах не может быть ни правых, ни виноватых, а движущие силы конфликта нас не так уж должны волновать. Особый интерес для России представляют открытые границы средств стран Средней Азии для наркотрафика. Этот наркотрафик в прямом смысле убивает наш народ, уносит десятки тысяч жизней в день. Но, Александр, ну вот вы занимаетесь странами СНГ. Наркотрафик является движущей силой вот этих процессов объединительных или разъединительных. Очень много пишут
вот в определенной степени, да. Вот особенно в этом регионе, действительно, от на торговле наркотиками сидят, можно сказать, десятки кланов региональных. В какой-то степени, я сейчас то, что я говорю, конечно, не может быть проверено официальными какими-то расследованиями, но об этом все говорят. Часть нелегальных поступлений, которые в теневой зоне экономики любой среднеазиатской страны формируются в коррупции, там еще другим образом, другими средствами. Так вот, часть теневой экономики формируется за счет торговли наркотиками. Угу. В зависимости от того, кто находится у власти в Таджикистане, и в зависимости от исторического периода, вот того, что уже можно говорить о двух десятилетиях независимости этих государств, вот в различные периоды эта доля от наркотрафика была разной. Но она всегда присутствовала, иногда больше, иногда меньше.
Как
поэтому, конечно,
сила, да, этих процессов. Да. Нужно послать в Киргизию контрактников за 500 тысяч рублей в месяц, оплатить им в счет доходов от концессий нашей компании местной по добыче и переработке редких металлов, платины, золота и гидроэнергии. Вот так, извините за цинизм, пишет Альберт. Вячеслав, это выход из положения?
Не
предложить
выход из
людям
положения.
Большую зарплату
не
и
не будет такой зарплаты. И в Чечне не было такой зарплаты, и у э, 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 здания Северокавказского округа стояли те контрактники, которые воевали в Чечню, ничего им не заплатили, то, что они хотели. Вот. Не будет такое по Киргизии, это нереально, этого не будет никогда. Вот поэтому никаких контрактников туда отправлять не надо. Контрактники разные, я их знаю. Они разные, как солдаты-срочники. Вот. И, к сожалению, некоторые приносят только беду, а не пользу. Поэтому не надо посылать, не надо. Беду приносят тому государству, от которого они и приходят туда.
А вот вас Владимир спрашивает из Москвы. Скажите, пожалуйста, а кто принимал участие в военных конфликтах в Корее, во Вьетнаме, на Кубе, в Анголе, Египте и многих других точках мира, которые мы знаем? Разве не переодетые российские военные?
Да, переодетые российские, советские военные, советские, не да. Российские, а советские. Тогда была другая страна, называлась Советский Союз, и плохой он был или хороший, не буду говорить, не знаю, вот, но это была другая страна. Для России это неприемлемо. У Советского Союза не было таких конфликтов, которые были у нас в Чечне и так далее, между Ингушетией и Осетией и так далее, и так далее. Вот. Кстати, мы там тоже не нашли правых и виноватых до сих пор.
Наша армия, пишет Олег К., в принципе, не способна к миротворчеству, только экспансия. Примеры Приштина, Осетия мало. Что вы скажете, Нур, Олегу? Вот вы продолжаете настаивать на том, что хорошо бы. Вот Олег говорит, не способна российская армия к миру, наводить мир во всем мире.
Нет, я думаю, да, что российская армия, безусловно, да, показала прекрасные образцы того, как она может наводить мир во всем мире, да, и поэтому, да, вот все, что происходило, да, и происходит на сегодня в Кыргызстане, является прекрасным тому подтверждением. То, о чем я говорил, да, в частности, переодетость, да, российских военнослужащих, да, в киргизскую, да, военную службу, военную форму, да, означает просто-напросто то, что на сегодня такого рода образом, да, к сожалению, до получения официального разрешения отсутствующего, да, организации договора о коллективной безопасности, о разведении конфликтующих сторон между собой, тем не менее, Россия все-таки, да, пытается принимать определенные меры. И за это ей огромное спасибо, конечно.
На этом мы завершим программу «Час прессы». Вот сообщением слушательницы Савельевой: не по-человечески допускать гибель людей в Киргизии, если власть не может там справиться. С вами были Нур Омаров из Бишкека и в студии Вячеслав Измайлов, Александр Караваев. Вела программу Елена Рыковцева. Это была программа «Час прессы». А через несколько секунд радиожурнал «Поверх барьером» с Дмитрием Волчиком.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Временному правительству помогут материально. США увеличивают гуманитарную помощь Киргизии.
Комментарии экспертов.
Минск должен платить. Эксперты о газовых долгах Беларуси и о последствиях неуплаты.
Право автора.
Писатель Александр Геннис. Свежая истина Джеймса Джойса.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.